Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в нашу студию, где сегодня мы говорим с священником Александром Мазыриным, доктором церковной истории, кандидатом исторических наук, профессором кафедры церковной истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Отец Александр, ну, патриаршество Тихона, оно, наверное, святителя Тихона можно разделить на несколько частей. Первое – это, в общем, его открытое служение, наверное, да, когда он мог, еще имел возможность служить. Вторая часть – это, ну, уже такой больше, наверное, закат, когда он был арестован, когда заточен в Донском монастыре, когда действительно вроде бы как были планы по его физическому устранению, по его ликвидации. Но в целом его фигура, она соответствовала времени?
Ну, здесь необходимо помнить то, что, собственно, избрание святителя Тихона на патриарший престол, оно произошло не от людей. Большинство членов собора, когда все-таки был решен вопрос о восстановлении патриаршества, видело в этой должности другого иерарха, архиепископа Антония Храповицкого, который как раз таки и представал в роли церковного вождя, вождя, главнокомандующего, человек, который умел зажечь других, увлечь за собой, увлечь на борьбу. И владыка Антоний, он впоследствии и оставался в качестве такого пламенного церковного борца. Оказавшись в годы Гражданской войны на территориях, занятых белыми, он возглавил местное временное церковное управление при Деникине, потом при Врангеле, призывал бороться с большевиками, уничтожать большевиков как бешеных собак, изгонять из России культ большевизма, грабежа, убийства и богохульства, как он его определял. И вот таким борцом он был до последнего, до своей кончины уже в 30-е годы. Святитель Тихон был человеком другого духовного устроения. Он, в отличие от многих своих современников, в отличие от того же митрополита Антония, смог осознать, что причины бедствий, обрушившихся на Россию, они не сводятся лишь к большевикам. Вообще, кто такие большевики? До начала 17-го года о них в России практически никто не знал. Это была маргинальная партия, руководство которой годами отсиживалось в эмиграции, а те, кто были в России, занимались в основном грабежами, экспроприациями.
Недаром сам Ленин говорил, что еще накануне, за буквально месяц до октябрьских событий, он представить себе не мог, что они действительно придут к власти.
Совершенно верно, да. И не просто придут, а смогут ее удержать. Сам Ленин называл историческим чудом факт удержания большевиками власти в своих руках. Но это вот чудо в кавычках произошло из-за того, что народ позволил себя увлечь большевистским пропагандистам, которые делали ставку на разжигание ненависти.
А народ какой? У нас же была абсолютно крестьянская страна, только с зачатками, ну, какого-то промышленного состояния, да, в крупных городах. Страна-то все равно была абсолютно крестьянская. Крестьяне понятия не имели о том, кто такие большевики.
Тем не менее, они смогли поддаться на большевистскую пропаганду. Большевистскую, эсеровскую, в тот момент большевики охотно брали на вооружение эсеровские лозунги, главным из которых был черный передел земли. То есть изъятие земли у прежних ее владельцев и раздел, как думали, по справедливости, среди всех крестьян. Ну, а в более примитивном выражении большевистском этот лозунг зазвучал как «грабь награбленное». «Грабь награбленное», «убивай тех, кто этому препятствует». И вот большевики смогли, выдвинув этот лозунг, если не повести за собой миллионы русских людей, то, по крайней мере, их нейтрализовать, отвлечь от какого-либо противостояния большевизму. То есть вот эти темные страсти, которые разжигали большевики, они смогли проникнуть в народные массы.
Ну, действительно, это же историческое чудо, если смотреть на это как-то шире, не взглядом советского учебника истории, а шире, действительно шире. Правда ведь, историческое чудо, и больше никак не назовешь то, что произошло в 1917 году. Ну, давайте вернемся к личности святителя Тихона. В каких условиях все-таки ему пришлось начинать свое патриаршество? Насколько он был свободен? Я говорил, что он был относительно свободен в своих передвижениях, в служении. Есть замечательные воспоминания о том, как он служил в разных московских храмах, которые начинали уже закрываться на тот момент. И если посмотреть на истории столичных храмов, там это вписано даже в их летопись, такую современную относительно, что одно из последних богослужений перед закрытием совершал патриарх Тихон в 24-м году, условно, в 23-м. И он мог выезжать за пределы Москвы? Вообще, были его какие-то поездки по епархиям?
Были. В первый год его патриаршества святитель Тихон предпринял несколько выездов из Москвы. Самый известный из них – это поездка в Петроград в 18-м году, где он был принят с великой любовью. Это было такое торжество православия в Петрограде. Но уже в конце 18-го года святитель Тихон лишился такой вот физической свободы перемещения, был взят под домашний арест, и даже в московских храмах уже мог служить лишь по особому разрешению ВЧК. Произошло это после того, как на годовщину Октябрьского переворота святитель Тихон обратился к так называемым народным комиссарам с призывом прекратить их кровавые расправы, прекратить глумление над церковью, уничтожение святынь. Вот после этого святитель Тихон уже не имел возможности выезжать куда-либо из Москвы, и даже в Москве был ограничен.
А как возникает обновленчество? И что это такое?
Обновленчество – это попытка части духовенства приспособиться к новым реалиям.
Но ведь если посмотреть, двоякий взгляд на это движение всегда был. С одной стороны, многие видели в нем действительно попытку церковных реформ, воплотить в жизнь церковные реформы, о которых говорили еще в конце 19 века, в начале 20-го. А с другой стороны, это и высшее церковное управление, это и Введенский, это и все страсти, которые кипели в Москве в связи с обновленчеством в 20-е годы, да и в Петербурге тоже.
Дело в том, что те реформы, о которых говорили в конце 19-го, особенно в начале 20 века, были в основном осуществлены по местным соборам в 17-18 годах. Собственно, главное требование церковных реформаторов начала 20 века – это проведение собора, это внутреннее освобождение церкви, это выборность церковных должностей сверху донизу, это вот таким образом широко понимаемая церковная соборность, то есть вовлечение всего церковного организма в управление церковью. Вот это все было сделано, поэтому...
Но ведь в обновленчестве были очень яркие личности, которых впоследствии хотя бы политика интересовала в меньшей степени. Тот же Преосвященный Антонин Грановский. Ну, сейчас, чтобы не перегружать слушателей лишней информацией, да, которая может быть такой, скорее, сугубо церковно-исторической, все равно можно в двух словах вспомнить о том, что человек, который впоследствии отошел от политического аспекта обновленчества и больше сосредоточился именно на литургических реформах.
мне кажется, не совсем так. Антонин Грановский оказался во главе обновленчества как фигура, отвечающая запросам власти в тот момент. Большевикам нужен был некий таран для уничтожения церкви изнутри, для разложения церкви изнутри. То есть необходимы были церковные деятели, которые готовы были выполнять указания богоборческой власти, поскольку власть к тому моменту осознала, что уничтожить церковь сразу всю целиком не получится, поэтому нужно уничтожать ее по частям. И Антонин Грановский как раз пришелся к месту.
А для большевиков в первую очередь церковью являлась церковь, как мы впоследствии станем говорить, Тихоновская или обновленческая?
Для большевиков, в широком смысле слова, церковь – это вообще вся совокупность каких-либо религиозных организаций. Ленинский декрет назывался декретом отделения церкви от государства. При этом подразумевалась не только православная церковь, но и католическая, и протестанты, и мусульмане, и иудеи. Все-все-все вместе, все это для большевиков церковь с маленькой буквы.
Но отношение к обновленцам-то все равно было несколько иным.
Обновленцы нужны были именно как инструмент по разложению церкви изнутри с целью облегчения ее уничтожения.
Но они сами так себя всегда воспринимали? Или все-таки там была какая-то попытка реформ, какая-то, что ли, искорка искренности?
В обновленчестве вообще оказались разные люди с разными устремлениями, разными убеждениями. Какая-то часть убежденных реформаторов там действительно была. Были энтузиасты перевода богослужений на русский язык. Но это были единицы, которые погоды не делали в обновленчестве. А в массе своей это были приспособленцы, которые видели, что богоборческая власть осуществляет кровавое гонение на церковь. И возможность избежать этого гонения – это исключительно делать то, что эта власть требует. Они рассчитывали, что, став таким орудием большевистской политики, они сами не подвергнутся удару со стороны большевиков. Но в действительности это была иллюзия. Они не знали, что, согласно большевистскому замыслу, следующий удар должен был быть нанесен по ним.
Но они сами, в общем, закончили свое существование вполне безударно, просто исторически закончившись.
Да нет, почему? Ну, основная масса обновленцев, кто дожил до конца 30-х годов,
вернулись в лоно церкви.
Нет, была истреблена так же, как и основная масса духовенства православного.
Меня всегда впечатляла в истории обновленчества биография одного человека, который совершенно фантастический, это Николай Автономов, который начинал свое служение сельским священником где-то на юге России в самом начале 20 века, пройдя через обновленчество, через униатство, через католиков, закончил свою жизнь, будучи епископом, потом опять снова обычным священником, закончил свою жизнь в начале 80-х католическим священником где-то на юге США.
Ну, вот это такие яркие личности. Нетипичный пример все-таки.
Я просто привожу как очень яркий пример человека вот
одного из обновленческого масса движения. Обновленцев, которые оказались в расколе в начале 20-х годов, в надежде на то, что большевистские репрессии обойдут их стороной, и поначалу действительно так и было, но уже в 30-е годы стали подвергаться преследованиям фактически наравне с тихоновцами. То есть обновленцы выполнили свою функцию с точки зрения власти, они способствовали разложению церкви изнутри, а дальше они стали уже не нужны. И в ходе ликвидации церкви, вот именно в широком большевистском понимании, как совокупности всех религиозных организаций, и обновленческие деятели в массе своей также в 30-е годы подверглись репрессиям.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Мазырин, профессор кафедры церковной истории Свято-Тихоновского университета, доктор церковной истории, кандидат исторических наук. Здесь на радио «Вера» в программе «Светлый вечер». У нас уже не очень много времени остается. Давайте с вами поговорим о последнем этапе патриаршества святителя Тихона, когда он был заточен в Донском монастыре. Я так понимаю, что этому предшествовало со стороны обновленческого движения, его запрещение в служение, затем лишение сана, которое кто-то даже и принял из его сторонников, насколько я помню.
Да, действительно, в мае 23-го года обновленцы провели в Москве свой лжесобор, на котором объявили святителя Тихона лишенным сана и монашества. Якобы из-за того, что он изменил своему архипастырскому долгу, втянул церковь в политику антисоветскую и тем самым навлек на церковь преследование, справедливое с точки зрения обновленцев, со стороны советской власти.
Но в дальнейшем тоже же не было какой-то последовательности. То они к нему обращались как к Василию Белавину, мирянину, то они к нему обращались как к патриарху Тихону. Там же тоже был какой-то путаница у них совершеннейшая.
Да, в основном обновленцы после этого уже всегда писали о святителе Тихоне как о бывшем патриархе. Были отдельные эпизоды, инспирированные органами ГПУ, когда предлагалось объединиться патриарху Тихону с отдельными обновленческими деятелями, Красницким, в частности. И тогда эти деятели обращались к патриарху именно как к патриарху. Но это были отдельные интриги власти. А в целом отношение обновленцев и стоящих за ними органов к патриарху Тихону не менялось. Они всегда подчеркивали важность и, с их точки зрения, законность их этого лжесобора 23-го года. И, соответственно, считали, что низложение патриарха Тихона было вполне оправданным.
И все-таки о его заточении в Донском монастыре. Почему он туда, почему он оказался в заключении, и почему все-таки впоследствии не в тюрьме, а именно в Донском монастыре?
Патриарха Тихона перевели в Донской монастырь в мае 22-го года с тем, чтобы облегчить обновленческим вождям захват церковной власти. Собственно, обновленческие деятели взяли в свои руки патриаршую канцелярию на Троицком подворье, где ранее находился патриарх Тихон. И в силу этого объявили, что они отныне высшая церковная власть. А патриарха Тихона убрали в Донской монастырь, чтобы он им не мешал. В Донском монастыре его удобнее было содержать под стражей, удобнее изолировать.
А он имел возможность служить?
Во время заточения, нет, такой возможности у него не было, он имел возможность причащаться запасными дарами, которые к нему приносил священник. А служить патриарху Тихону не давали, и это, конечно, его очень сильно угнетало в момент заточения. Вот в течение года примерно он был лишен такой свободы. Причем около месяца он провел уже, собственно, в тюрьме, Лубянской тюрьме, внутренней тюрьме ГПУ, в тот момент, когда, казалось, все готово к проведению показательного процесса над ним и последующего смертного приговора. Так что во время заключения патриарх Тихон был не только в монастыре, в тюрьме тоже побывал.
А как его, почему его, самое главное, освободили все-таки?
Потому что изменились приоритеты власти, собственно, изменился сам расклад сил в большевистских верхах. Если смотреть момент ареста патриарха Тихона весну 22 года, главные действующие фигуры – это все еще Ленин и Троцкий. Они были главными вдохновителями антицерковной кампании 22 года. Ареста патриарха, они вдохновляли и последующую расправу над ним. К лету 23-го ситуация изменилась. Ленин по болезни окончательно отошел от дел. Потеряв опору в нем, лишился своих позиций и Троцкий. В Политбюро возобладал триумвират Сталина, Каменева, Зиновьева. Эти люди считали, что в переживаемый момент у советской власти есть более важные задачи, чем уничтожение патриарха. К патриарху, к борьбе с церковью можно будет вернуться, но попозже. Для начала надо укрепить советскую власть извне, изнутри. Что, собственно, Сталином и было проделано.
Ну, патриарх вышел из тюрьмы и вскоре скончался.
Да, через без малого 2 года.
И что, и какая эпоха началась в церкви? Потому что дальше мы видим местоблюстительство митрополита Сергия, с которым кто-то соглашался, кто-то не соглашался. Возникают разные церковные группы, осифляне, истинно православные, катакомбные церкви. Начинается, в общем, такое большое брожение умов.
Ну, это начинается еще при жизни патриарха Тихона. Большевики не смогли, как они надеялись, с помощью обновленцев расколоть церковь в полной мере. Они раскололи иерархию, духовенство, но широкие народные массы за обновленцами не пошли. Поэтому необходимо было изобретать какие-то иные механизмы по раскалыванию церкви. Вот, уже при жизни патриарха Тихона, в последние годы его правления, АГПУ берет на вооружение тактику навязывания патриарху Тихону таких шагов, которые должны были дискредитировать его в глазах широких церковных масс. Это и поминовение властей за богослужением, это и новый стиль, и объединение с обновленцами, и разного рода коробящие церковную совесть декларации с призывами всячески встать на сторону советской власти. И вот все это по замыслу властей должно было способствовать церковному разделению, дискредитации патриарха Тихона, отталкиванию от него церковного народа.
Так после его смерти оно произошло или все-таки нет?
Патриарх Тихон, несмотря на оказываемое на него колоссальное давление, хотя и допускал отдельные компромиссы, но никогда не переходил черты, за которые эти компромиссы могут спровоцировать церковный раскол. То есть патриарх Тихон до последнего оставался на позициях церковной аполитичности. Он заявлял, что церковь православная не будет ни белой, ни красной.
А после его смерти?
После его смерти церковь возглавил патриарший местоблюститель митрополит Петр Полянский, который продолжил ровно ту же линию. Он отказался превращать церковь в инструмент политической борьбы в руках богоборческой власти. Ну, в частности, от него требовали, чтобы он обрушился с церковными прещениями на русское заграничное духовенство, на того же митрополита Антония Храповицкого, который за границей не переставал выступать с различными антисоветскими заявлениями.
Так а им от этого ни горячо, ни холодно, они уже отделились и далеко.
Тем не менее, власть не могла спокойно относиться к этому.
Нет, от церковных прещений, даже если бы они были наложены, а ведь на кого-то они были наложены, в общем-то.
Нельзя так сказать, что им было ни горячо, ни холодно. Они все-таки осознавали себя частью русской церкви. И патриарха Тихона, и затем митрополита Петра.
Так их же и так запрещали в служении и называли крыловатским расколом все произошедшее.
Так вот, и патриарха Тихона, и митрополита Петра, так называемые карловчане, вполне признавали, упоминали за богослужением, поэтому, конечно, какие-то канонические прещения с их стороны были бы восприняты, да, достаточно чувствительно. Но ни патриарх Тихон, ни митрополит Петр на эти прещения не пошли. Собственно, это и стало причиной к тому, что митрополит Петр, проуправляв церковью лишь 8 месяцев, с апреля по декабрь 25 года, был арестован. И тогда уже в качестве его заместителя церковное управление возглавил митрополит Сергий Строгородский.
Ну что ж, об этом мы поговорим в свое время, а на этом наша программа сегодняшняя подошла к концу. Я напомню, что в гостях у нас был священник Александр Мазырин, профессор кафедры церковной истории Свято-Тихоновского университета, доктор церковной истории, кандидат исторических наук. Спасибо вам большое, отец Александр. Мы прощаемся.
Спасибо вам.
Всего вам самого доброго и до встречи.
Светлый вечер. На радио «Вера».